I want you to open your Bible this morning and also on Friday morning when I think I have another session with you to the third chapter of Luke. I want to work my way through a passage that deals with an overlooked preacher
by the name of John the Baptist. Проповедника, на которого не часто обращают внимание. Его звали
The forgotten preacher, really.
Если хотите, забытый
But
проповедник.
One who is a great model for us,
Однако проповедник, который может стать прекрасным образцом для нас, для нашего исследования. Человек, которого мы можем, которому мы
Jesus
можем подражать
said John the Baptist
в нашем служении. Иисус Христос, Матфея 11,
11
сказал,
Иисус,
что из всех рожденных от женщины нет более великого, чем Иоанн Креститель.
Поэтому, я думаю,
можно сделать вывод, что Иоанн Креститель был любимым проповедником Иисуса Христа, но очень часто он даже не обращает внимания. Величайший человек, который жил до Иисуса Христа.
Знаете,
это очень серьезное высказывание, которое сделал Иисус Христос, Матфея 11:11. И было много великих пророков до Него. Когда мы смотрим на тон, проповеди Иоанна Крестителя всегда был очень побуждающий, сильный. И помните, наверное, одним словом можно охарактеризовать это. Покайтесь. Давайте прочитаем Луки 3 глава, первые 17 стихов.
Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip was tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. And he came into all the district around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his paths straight, every ravine shall be filled up, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall become straight, and the rough roads smooth, and all flesh shall see the salvation of God. He therefore began saying to the multitudes who were going out to be baptized by him, You brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? Therefore, bring forth fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, We have Abraham for our father. For I say to you that God is able from these stones to raise up children to Abraham. And also the axe is already laid at the root of the tree.
Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Итак, вот пример проповеди Иоанна Крестителя, образец его проповеди. Очень богатая, очень такая серьезная, драматическая. И в ней много найти, в этой проповеди можно найти много наставлений для будущих проповедников. Очень сильная, очень прямолинейная, очень обличающая, очень ясная. Весть, которую он проповедует, это покаяние. Покаяние для прощения грехов. И в этом смысле, если вы хотите, он стоит на одном уровне с великими ветхозаветными пророками, которые верно проповедовали весть покаяния во имя прощения. Также наш Господь Иисус Христос проповедовал ту же весть прощения грехов через покаяние, чтобы через покаяние люди могли получить грехи прощенные и войти в Царство Небесное. Вы знаете, подобная проповедь, наверное, кажется странной, да? Очень странной, непонятной. Практически, наверное, такая проповедь граничит с чем-то очень странным и непонятным. Посмотрите, какое несовременное такое проповедование. Когда вы последний раз проповедовали и обращались к людям и говорили, вы порождение ехиднины, когда вы последний раз это проповедовали? Вы знаете, мы настолько далеко отходим от подобного рода проповеди, что нам даже трудно представить, что кто-нибудь когда-нибудь может сказать подобные слова с проповеди. Мы стараемся адаптировать наши проповеди к вкусам неверующих людей. И получается, неверующие люди, которые приходят, они являются лучшими советниками, которые определяют проповедь. Однако, величайший человек, которого определил Иисус Христос, величайшего пророка, величайшего человека, им стал Иоанн Креститель, по словам Иисуса Христа. Это благодаря его качествам как человека и благодаря его проповеди. Эти стихи, которые я прочитал для вас, определяют сущность и характер того покаяния, которое спасает грешника. Я хотел бы рассмотреть с вами этот пример проповеди Иоанна, для того, чтобы рассмотреть доктрину истинного покаяния. Это доктрина, которую так сегодня неправильно понимают, которую так, если хотите, неглубоко преподают, очень поверхностно. И когда мы рассматриваем истину или природу истинного покаяния, мы увидим также то покаяние, которое не может никого спасти. С другой стороны, люди всегда и все еще подвержены такому неглубокому, поверхностному, если хотите, временному покаянию. И для нас крайне важно понимать это. Дешевая благодать, которую очень часто называют простым верованием, или же отсутствие господства спасения, это предлагает очень простые временные реакции людей, которые уже сами по себе имеют, это не настоящее, это поддельное покаяние. Поистине, это фатальная реальность. Оно не приводит ни к чему, и, безусловно, мы никогда бы не могли, наверное, не можем взять на себя ответственность предлагать подобное покаяние людям, не правда ли? Чарльз Финни однажды в конце своей жизни сказал, он говорит, для меня было самое страшное предлагать много вот этих временных покаяний. Вы знаете, я никогда бы не хотел ставить цель перед собой, предлагать это временное, неглубокое покаяние. Я не хочу порождать эту почву, на которой растет так много бурьяна. Я не хочу вкладывать свои усилия в каменистую почву, которая погибнет, когда наступят какие-то гонения. Я не хочу производить то, что назвал во 2 Коринфянам апостол Павел, такое, знаете, временное переживание покаяния. Я не хочу, чтобы ничего происходило, о чем написано в Матфея 7 главе. Когда Господь скажет тем, кто называет его Господи, Господь скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Мы так видим много предостережений в Новом Завете против подобного покаяния. 1 Иоанна было написано для того, чтобы помочь людям, чтобы они поняли для себя, поистине ли они обрели рождение свыше, или же они пережили какое-то временное переживание, какую-то эйфорию. Иоанн говорит в 1 Иоанна 5 главе, 13 стихе, он пишет им, чтобы вы могли познать, имеете ли вы жизнь вечную. Иаков практически все свое послание посвящает этому вопросу, чтобы вы не только были слышателями, забывчими только, но и исполнителями, ибо вера без дел мертва. Вера без дел – это не спасающая вера. Это было также переживание апостола Павла, когда он писал Коринфянам, он говорит, испытывайте себя, верили вы. Это неглубокое покаяние, поверхностное покаяние, оно поддерживается сегодня большинством проповедников, к сожалению. Такого никогда еще не было в истории церкви, поэтому для нас крайне важно обратить внимание, о чем же говорит Иоанн по этому вопросу. И давайте немножечко такую историческую информацию, немножечко поговорим о фоне, о предпосылках того, что же происходит в этой главе. Люди, находящиеся в израильской земле, они ждали Мессию. Долгое время ждали, они все переживали об этом, когда же придет Мессия. И они настолько переживали, вы знаете, на каком пике было их ожидание, когда они увидели Иоанна Крестителя, ведь он проповедовал о том, что Мессия грядет, Мессия пришел. Иоанн Креститель, по всей видимости, был очень широко известен. Мы, наверное, не можем даже представить себе, насколько он был известен. Практически всю страну охватил этой вестью. И, наверное, все детали его жизни также людям были известны. Мы знаем, каким образом чудотворное было зачатие. Это его родители, которые, по всей видимости, им было уже за 80, обоим. У них рождается этот ребенок, этот человек. Мы также знаем, что провозглашение его рождения было также благодаря ангелу Гавриилу. Он был уникален в своем рождении. И была весть с небес, что он будет предтечей Мессии. Поэтому можете себе представить, насколько люди ожидают, вот-вот придет Мессия. Мы видим, вот-вот появился Иоанн, и значит, эта весть о грядущем Мессии уже становится более правдоподобной. То, что было обещано давным-давно, мы видим, вот дух Илии, вот перед нами Иоанн Креститель, вот эта надежда мессианская, она обрела новую энергию, новую силу. И мы видим, массы народа выходят для того, чтобы встретиться с ним, чтобы услышать его проповедь. Я уверен, что они приходили к Иоанну в первую очередь для того, чтобы он подтвердил надежду, иудейскую надежду. Они верили, что они находятся в царстве уже. Они полагали, что благодаря тому, что они родились, будучи евреями, они уже дети Авраама, они уже часть царства, они были обрезаны. Они обладали тем перечнем, значит, тех привилегий, которые перечислил апостол Павел, когда говорил все. Они хотели узнать, что же еще им исправить немножечко в своей жизни, чтобы получить максимум благословений, полноты этого земного царства. Они пришли к Иоанну, чтобы узнать, что же нам еще подправить в себе, чтобы быть готовыми. Но помните, когда они вышли к Иордану, что им сказал Иоанн? Вы вообще не находитесь в царстве. Вообще. И то, каким образом он выражает эту весть для них, он, посмотрите, он взывает их к крещению. Призывает их к крещению. Мы не будем уделять время, чтобы углубляться в детали этого высказывания, но крещение, к которому взывает Иоанн Креститель, это был, если хотите, прозелитизм. Это то, что необходимо было сделать для язычника, чтобы язычник стал иудеем по религии, не по своей расе и нации. Это невозможно. Но по религии это называлось прозелитизм. И то, что говорит им Иоанн, вы, иудеи, не представляете собой лучших людей, чем обыкновенные язычники, для того, чтобы принять Мессии. Вам нужно пройти тот же процесс, который проходят язычники, чтобы войти в Царство Небесное. Вы знаете, это очень было разрушительной вестью для них. Это было то, что мы называем обличение. Прямое обличение, которое создало ужасную ситуацию. Страшную ситуацию, если хотите, в синагогах. Помните, когда Иисус Христос заходил в синагоги, что Он проповедовал им? Что Он говорил им? Они слепы. Они в заключении. Они абсолютно представляли противоположную нацию, которой они должны были быть. И пока они не поймут страшное свое положение, они никогда не смогли бы принять весть Иисуса Христа. Это были те люди, с которыми Он вырос. Синагога, которую Он посещал в течение 30 лет. И помните, эти же люди не приняли Его, они попытались убить Его. Они не просто не хотели небес, они не просто не хотели царства, они не хотели принять диагноз, который поставил для них Иоанн Креститель и потом Иисус Христос. Но город Иерусалим, народ иудеев в тот момент, им настолько было интересно встретить Иоанна Крестителя. Это человек, который настолько выделялся на фоне этой культуры, нельзя было даже представить. Он был одет в странные одежды из верблюжьей кожи, он питался саранчой и диким медом. Он настолько был страшным, непонятным, настолько отличался на фоне этой культуры, жил в пустыне, в дикой местности. Он не знал, что происходит в обществе, он не знал, что происходило в культуре, что происходило на политической арене. Но все же была какая-то надежда, и они думали, может быть, он действительно предтеча Мессии. Более того, многие даже выходили и принимали крещение. что удивительно даже представить себе. Ведь поймите, другими словами, когда они принимали крещение, они признавали, что они находятся по другую сторону, а им нужно проникнуть и стать частью того нового народа, который бы принял это Царство Божье. Вы можете представить себе энтузиазм этого народа, их желание, но поистине оно было неглубоким. Мы знаем, что эта реакция, это желание, оно было ложным. И немножечко позже мы видим, что они отвергнут. Они распнут при помощи римлян того, на которого указывал Иоанн Креститель. И к тому моменту, когда труд служения и евангелизации закончится в Галилее, после воскресения, помните, только 500 человек собираются в горнице, которые уверовали в Иерусалиме. А в Иерусалиме самом только было 120. Представьте себе, так много этих людей выходили, показывали своего рода какую-то форму, какую-то степень этого поверхностного покаяния. И они говорят, мы хотим, чтобы в нашем сердце был мир, мы хотим прощения, мы хотим встретить Мессию. Но как мало из них были поистине желающими этой перемены. Иоанн Креститель прекрасно понимал проблему поверхностного покаяния. И мы видим, как он прямо в своей проповеди, в своем служении говорит о подобном покаянии. Когда мы будем рассматривать этот текст, когда мы посмотрим на образец его проповеди, эта проповедь продемонстрирует, что главное переживание Иоанна Крестителя было покаяние. Мы видим человека, который проповедует одно и то же. «Покайтесь, обретите крещение, покайтесь, обратитесь к Мессии». И он настолько переживал об этой проповеди, проповеди покаяния, чтобы покаяние было истинным. Он настолько четко и ярко и ясно старается преподать эту весть, чтобы безошибочно люди поняли, о чем им это говорит. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, когда мы будем читать этот текст. Как же выглядит истинное покаяние? Как же выглядит истинное покаяние? Мы читаем текст и задаем себе все время этот вопрос. И вы знаете, когда мы рассмотрим этот отрывок, мы ответим на этот вопрос. И в это утро мы начнем рассматривать этот текст. И в следующий раз, когда мы встретимся, мы продолжим. Итак, Лука, когда начинает эту главу, в общем, рассмотрим. Он показывает нам историческую обстановку в первых нескольких стихах. Он показывает нам географическую обстановку, третий стих. Он показывает этот окрестности страны Иорданской, а дальше переходит конкретно к доктринально, если хотите, богословскому материалу. Посмотрите, начиная с третьего стиха. Крещение, покаяние для прощения грехов. Это ключевая истина. Это ключевая цель и Иоанна Крестителя в проповеди, и Иисуса Христа также. Снова хотел бы напомнить для вас. Иоанн Креститель, он был вне влияния своего общества. Он не был частью той культуры, тех публичных отношений, тех встреч, которые были иудейской культуры. Он не придерживался стиля жизни, он не одевался так, как они одевались, он не думал, как они думали, он не говорил, как они говорили, он не говорил о тех вещах, о которых говорили в иудейском обществе. И вы знаете, мне кажется, что благодаря божественному определению он не имел никакого влияния того иудейского общества на себя. Он многого, наверное, не знал, многих тех вещей и нюансов того общества, и благодаря божественному определению и призыву, его весть была провозглашена в той чистоте, без всяких изменений, без всяких примесей, без всяких, знаете, адаптаций для этого общества. Чистая весть, прямо от Бога, обращенная к народу. Я думаю, он стоит перед этими людьми, обличая то, что сегодня называют течение возрастания церквей, роста церквей, когда люди говорят, что социальные адаптации нужны для эффективного служения. Нет, ключ для благотворного служения – это весть Божья. Посмотрите, Иоанн Креститель не знал культуру своего народа, он не знал свою культуру, изучая ее, он не изучал ее, но он знал Бога и он знал весть Божью. Истинный пророк Божий никогда не был призван для того, чтобы найти какое-то общее основание в культуре народа, но он приносит это Слово Божие для того, чтобы обличить культуру, проповедуя покаяние для прощения грехов. Концовка третьего стиха. О, наверное, Иоанну нужно было знать, что эти люди, они были вне Царства Божьего, и если бы они покаялись, если бы они доверились Мессию, то Бог простил бы их грехи и подарил им спасение. И это ту весть, которую он знал и проповедовал. Ничего другого не изменилось. Друзья мои, ничего не изменилось с тех времен. Сегодня, когда мы проповедуем, мы не должны проповедовать из культуры, мы должны проповедовать для культуры. Иоанн призывает нас к шести элементам истинного покаяния. Итак, эти шесть элементов помогут нам понять, что такое покаяние. Первые три я попробую рассказать вам в это утро поделиться, и последние три потом. Вы знаете, этот раздел Писания, очень много в нем богословия. Если хотите, Иоанн, он был богословским проповедником. Итак, первый элемент. Истинное. Итак, истинное. Истинные кающиеся отражают сознание собственного греха. Вот где начинается покаяние. Покаяние начинается от грешника. Когда грешник понимает свое страшное погибшее положение. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, каким образом он, Лука, преподносит нам эти слова. В третьем стихе Иоанн выходит и проповедует крещение покаяния для прощения грехов. Покаяние для прощения грехов и крещение, которым люди признают внешним образом, что они были вне этого царства, а сейчас они этим крещением признают свою нужду войти в это царство и теперь каются. И Лука говорит, как написано далее в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези Ему». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божьего». Вы видите, это из 40 главы пророка Исаии, из 3 по 5 стихи. О чем же он говорит здесь? Друзья мои, здесь мы видим аналогию. Это удивительная аналогия. Позвольте показать вам простую иллюстрацию. Представьте себе, кто-то из монархов, царь какой-то, грядет для того, чтобы посетить какой-то город, или же селение, или регион. Перед тем, как этот царь войдет, первые пойдут глашатые, которые будут провозглашать. И зачем они это делают? Они идут для того, чтобы люди знали, чтобы очистить дорогу, чтобы убрать все барьеры, чтобы вхождение царя было без каких-то препятствий, чтобы не было ничего, чтобы помешало этому вхождению. Вот для чего нужны были глашатые. И вот что говорит Иоанн. Он говорит: если вы хотите, чтобы Мессия пришел, вы должны приготовить путь для него в ваши сердца. Это не просто Израиль коллективно. Нет, я говорю о каждых людях в отдельности. Вы должны приготовить путь в ваше сердце, чтобы Господь мог войти со своим прощением. Каким образом это сделать? Таким образом вы можете приготовить путь для Господа. Вот Иоанн провозглашает: приготовьте путь Господу. Как мы можем сделать прямые стези? Каким образом мы можем открыть этот путь в наше сердце для Господа? Как вы можете принять спасение через нашего Господа? Первое, пятый стих. «Всякий дол да наполнится». Знаете, мы видим, какая аналогия. Вот эти вот глубокие долины наших сердец, вот то тайное, спрятое в наших сердцах, мы должны это поднять. Поднять и воочию увидеть это. Далее он говорит: и всякая гора и холм да понизится. А что же это значит? Это, наверное, высокие вещи. Что касается нашей гордости, самоуверенности, самопрославления, чувства собственного достоинства, если хотите, это нужно понизить. Это нужно смирить. А то, что касается вашего личного состояния, когда вы понимаете свою незначительность, ничтожность. Смотрите, все то, что внизу, вы поднимаете, все то, что наверху, вы опускаете. Далее, посмотрите, он использует язык Исаии. Кривизны выпрямятся. Сколиосис, термис. Сколиос – это когда оно согнуто, когда оно нечестное, когда оно настолько огибает истину. Это те области нашего сердца, которые должны выпрямиться. Путь для нашего Господа должен быть прямой. Все, что может помешать, какие-то препятствия, какие-то грехи, которые в наших сердцах, которые препятствуют вхождению нашему Господу, что бы это ни было, может быть, похоть, может быть, грехи неверия, может быть, грехи апатии, все, что хотите. Вы знаете, очень сильный язык. Вы должны открыть путь в своих сердцах, когда вы покажете Господу все свои грехи на всех уровнях. Вот с чего начинается покаяние. Покаяние начинается, когда вы начинаете размышлять о личной греховности, о личном грехе. И вы знаете, по-разному можно это сделать. Но чтобы суммировать, позвольте показать вам иллюстрацию, каким образом наш Господь подходит к этому вопросу. Давайте откроем 10 главу Луки. Очень известный отрывок Священного Писания Луки, 10 глава. Но вы знаете, очень часто значение этого отрывка не понимают. Луки, 10 глава, 25 стих. И вот один законник, он начинает искушать Иисуса. Говорит, учитель, что мне здесь сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, правильный ответ можно было просто процитировать для нашего Господа из Исаии 40 главы. То есть, реши вопрос личного греха. Все то, что скрыто в твоем сердце, ты это должен вывести на свет. Ты должен все то, что превозносит тебя, смирить это, элементы твоей гордости. Также решить все, что вот это в твоем сердце тайна. Все, что все вот эти кривизны твоего сердца выпрямить нужно. Неровные пути сделать гладкими. Он мог просто процитировать этот отрывок и пройти по конкретным составным. Но смотрите, что он говорит. Он говорит ему 26 стихе, а что в законе написано? Как ты читаешь? И он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Дальше Иисус сказал ему, правильно, ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Это правильный ответ, не правда ли? Я думаю, этот законник дал очень правильный ответ. И поэтому Иисус Христос сказал, молодец, так поступай, и будешь жить. Вы знаете, если нет в сердце ничего, что нужно смирить, ничего, что нужно вывести на свет, если нечего исправлять, нет никаких кривизн, если пути гладкие, если вы всегда совершенны в своей любви к Господу и к ближнему, вы будете жить. У вас будет гарантирована жизнь вечная. Теперь, что касается этого момента повествования, 10 глава, посмотрите 29 стих. Но он, желая оправдать себе. Вот вам его побуждение. Всегда очень тяжело для грешника показать свой грех. Что же ему необходимо сделать, чтобы спрятать этот грех? Он хочет оправдать себя, он хочет оправдать свою праведность, свою благость. И смотрите, что он говорит Иисусу. А кто же мой ближний? Смотрите, он сразу перепрыгнул первое повеление «возлюби Господа», как будто это вообще не часть обсуждения. Он сразу перепрыгивает и переходит ко второму моменту. «А кто же мой ближний?» Ему не нужно было решать этот вопрос. Откуда кто знает, какое у него отношение к Богу? Ведь это вопрос сердца. Поэтому он говорит, «Может быть, где-то, как-то, здесь ты можешь осудить меня, потому что, может быть, у тебя другое определение моего ближнего». Может быть, я что-то неправильно делаю, потому что не имею твое определение. Насколько я знаю, достаточно хороший человек. И смотрите, что он говорит, а кто же ближний мой? И смотрите, что Иисус Христос отвечает. Он начинает рассказывать эту ему историю, которую мы все называем историей о хорошем, о добром самарянине. Это история, которая показывает, пробуждает огонь сознания человека. Мы видим этого человека, который погружен в самоправедность. Он перепрыгивает повеление возлюбить Господа. Он думает, здесь все нормально. И он поднимает такой, знаете, спорный вопрос. Кто же такой ближний и как его любить? Другими словами, он говорит, согласно моему определению ближнего, я нормальный человек и праведный, но скажи мне свое определение ближнего. Может быть, я действительно не придерживаюсь чего-то. Это, друзья мои, он задал этот вопрос. Но вопрос заключается не в том, кого ты любишь, а в том, как ты любишь. Поэтому для того, чтобы объяснить, не кого нужно любить, а как любить, он рассказывает эту историю. Здесь мы видим историю совершенной любви. Как совершенно любить человека. Вы прекрасно знаете историю с 30 стиха, определенный человек. отправился, шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Я помню, когда я изучал этот отрывок, прочитал очень много комментариев для того, чтобы, знаете, наполнить свой разум для таких разных мыслей, для соображений. Вы знаете, я помню, как много было объяснений, почему этот священник прошел мимо. Я читал страницу за страницей. Одни говорят, наверное, он отправлялся в храм, не хотел осквернить себя, пошел дальше. А может быть, он только выходил из храма, не хотел также оскверниться, покидая храм, не хотел к нечистому. Позвольте я вам скажу, проблема простая. Не было никакого священника. Это всего лишь притча. Друзья мои, у него не было никаких мыслей, у него не было никаких побуждений, у этого священника не было даже ума, мозгов, его не существовало. Не тратьте время, ища причины, почему он не прикасался к этому человеку. Здесь просто появился человек, воображаемый человек, который существовал лишь только в этой истории. Просто проходил мимо. Вот что главное. Далее. Проходим немножечко на ступенечку ниже по религиозной лестнице. Также левит бы на том месте подошел, посмотрел и прошел мимо. И затем, 33 стих, самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и прошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о том, и если сделаешь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Смотрите, 2 человека, которые были до него, они не показали никакого сострадания. Я думаю, это важно, что они принадлежали к религиозной элите, может быть, для того, чтобы показать, что это была типичная реакция народа израильского. И, наверное, это могло охарактеризовать людей, представителей этой категории, представителей Бога, если хотите, в кавычках. Я думаю, неважно, здесь он привез его в гостиницу. Гостиница могла в то время быть все, что угодно. Или же они заботились о нем очень долго, или же мало. Неважно, он привез его сюда. Мы видим, что какую сумму он дал. Даже сумма эта была достаточно щедрой. Мы видим, в первую очередь, он сам заботится о нем. Видим и масло, и вино, и дезинфекция, и для лечения бальзам вот этого вот масла. Мы видим дальше, он в гостинице, он дает деньги, дает хозяину гостиницы, говорит: все, что еще и сдержишь больше, я тебе заплачу. Не переживай, запиши на мой счет, я заплачу все сполна, когда буду возвращаться. Все, что нужно. Посмотрите, он готов к этим растратам. Мы видим, это глубокая любовь, безграничная любовь, щедрая любовь. Люди сегодня не любят так, в особенности, когда они не проявляют такой любви к врагам. Ведь вы знаете, израильтяне, как они относились к самарянам, это были серьезные враги. И дальше, 36 стих. Кто же из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшимся разбойником? Ну, это очевидный ответ. Он говорит, что оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Забудь о том, кого ты должен любить, а люби таким образом. Не думай о том, кто достоин твоей любви, но люби всех людей всегда, даже своих злейших врагов. Даже своих злейших врагов. Кто сегодня так любит? Никто. Никто никогда не был охарактеризован такой щедрой, безграничной, жертвенной любовью. Вы не любите таким образом. Более того, вы не только не любите таким образом всегда, по отношению даже к своим злейшим врагам. Вы понимаете, что если вы не любите ближних ваших, то вы из злейших врагов тем более не будете любить такой любовь. Почему я показал вам эту иллюстрацию? Почему? Потому что можно по-разному обличать грешника. Вы можете сказать, как Иоанн Креститель сказал: кто вы по рождению ехидины? Кто сказал вам бежать от Божьего гнева? Это один из способов. Вы также можете сказать словами пророка Исаии, вы можете словами 40 главы сказать: вам нужно сделать те вещи, о которых он говорил, можно по-разному обличать грешника. Любой способ, который вы выберете для себя, эффективная проповедь, она будет вести людей к истинному покаянию. И главное, это первый момент, нужно показать грешнику, что он нарушитель Божьего закона, который не заслуживает любви Божьей, который не любит ни Бога, таким образом, как должен, ни своего ближнего. Это человек, который не в состоянии исполнить величайшее повеление и второе величайшее повеление. И таким образом он нарушил весь Божий закон. Вы знаете, это история о добром самарянине. Это евангелизационная история. Она предназначена для того, чтобы пробудить в человеке ощущение вины. Чтобы человек понял, насколько он ничтожен. Насколько он недостоин любви, насколько он представляется нарушителем Божьего совершенного закона. Ведь Божий совершенный закон требует, чтобы вы любили и Бога, и ближнего безгранично, абсолютно, всегда, даже своего самого злейшего и страшного врага. Кто же сегодня так любит? Друзья мои, в нашем сердце нет места подобной любви. Мы не можем самостоятельно любить Бога совершенно. Мы не сможем исполнить это повеление. Иисус Христос всегда пытался показать людям греховность человеческого сердца. Как человек нарушает святой Божий закон. Итак, что же он может пробудить? Что он хотел пробудить в этом законнике? Он хочет, чтобы этот законник сказал, ведь это же невозможно, я так не люблю, я никого не знаю, кто бы любил так. И затем, чтобы этот человек мог воззвать к Богу о покаянии. Но вы знаете, этот законник, он не раскаялся. Давайте вернемся к нашему отрывку в Луки 3 главе. То, что мы рассмотрели в 10 главе, была лишь иллюстрация того, каким образом Иисус Христос обличал зло, которое было в сердце этого человека. Истинное покаяние включает в себя размышление о личном грехе. И нет пути вокруг этого переживания. Несколько дней назад я прочитал статью одна из самых больших церквей в Хьюстоне. Проповедник сказал, я никогда не буду проповедовать о грехе, потому что это негативная проповедь. Я хочу такие положительные проповеди проповедовать. Вы знаете, я не знаю, что случится в этом мире, если грешники не будут поистине каяться, если они не будут решать вопрос с Богом о личном грехе. Я не знаю, что случится с этой церковью, если она будет идти этой дорогой. Я думаю, мы знаем, как опасно подобное проповедование, которое, если хотите, минимизирует значение и страшное состояние греха, греховности. Мы должны всегда пробуждать в грешнике это осознание личного греха. Второй элемент проповеди. Истинные. Первое. Истинное покаяние – это признание личного греха. Второе – это признание божественного гнева. Второй пункт – признание божественного гнева. Тоже непопулярная тема. Но посмотрите 7 стих. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Знаете, я хотел бы исповедоваться перед вами. Мне нравятся такие прямолинейные проповеди. Вот почему мне так нравится стиль Иоанна Крестителя. Но здесь есть определенный элемент предостережения в его служении. Вы не можете всегда проповедовать положительно, в положительном тоне, положительные проповеди. Я согласен, нужно говорить о положительных обетованиях Божьих, обещаниях, которые совершаются в спасении. Но рядышком, здесь же, есть постоянные предостережения отрицательные о осуждении, о Божьем гневе. Люди приходили к Иоанну Крестителю, а он предостерегает их, предупреждает. Он говорит, чтобы... Как вы можете бежать от будущего гнева? Кто внушил вам это? Я не буду показывать вам всем ветхозаветнее предостережение, предостережение за предостережение о страшном великом дне Господнем, о дне суда. Мы видим, как Исаия снова и снова проповедует, Амос, пророк Амос, 5 глава, Сафония, Малахия показывают практически весь Ветхий Завет. Вы можете идти по порядку книга за книгой, заканчивается книгой Малахии, которая говорит о суде, грядущем суде. Иудеи были в курсе дела, они знали прекрасно, что грядет. И посмотрите проповедь Иоанна Крестителя. Он говорит: «Вы, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» он подразумевает то, что они знают прекрасно о том, что грядет гнев Божий. Другими словами, они верили в ад. Они верили в суд. Они знали, что будет страшное, страшный суд Божий над теми, кто подпадет под его осуждение. Далее, если вы посмотрите на служение Иисуса Христа, он говорил гораздо больше о аде, чем он говорил о рае. Весть Нового Завета – это весть, исполнена предостережениями. 2 Фессалоникийцам 1:5. Очень ясное определение Божьего праведного гнева, чтобы вы были, считали себя достойным Царства Божьего. Это 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. Он читает 1 Фессалоникийцам, 1 глава, с 5 стиха. Второй Фессалоникийцам. 1 глава, 5 стих. Он с 5 читает и ниже. Вот в чем заключалась весть Евангелия. Он говорит, что существует ад, и вы направляетесь в ад. И вам необходимо бежать от этого гнева. Вот почему проповедь покаяния настолько убеждающая и настолько важная. Нельзя ждать дольше. Нужно каяться сразу. Ничто другое не должно охарактеризовать ваше служение, как эти моменты, описывающие проповедь. Смотрите, какие графические. Если хотите, жестокие слова он использует, очень такие резкие. Он говорит, порождение ехидное. Он говорит, вы сыновья вот этих вот ядовитых змей. Очень-очень важные, наверное, серьезные слова. Вы знаете, что... Очень часто в Израиле были летние, наверное, пожары, точно такие же пожары, которые у нас в Калифорнии, которые появляются и просто все уничтожают на своем пути, когда пожары идут либо через степи, либо через леса. Что получается? Выскакивают змеи из подобных мест, и они стремятся к этим источникам воды. И он смотрит на них, как эти ядовитые змеи выбегают от этого пожара. И они кричат, они желают спасти себя. И он показывает им эту иллюстрацию. Вот кому вы подобны, он говорит, вы порождение этих змей, этих ехиднины. Вы бежите к источнику воды. Он конкретно обращается к фарисеям и саддукеям. Параллельные Евангелия говорят об этом четко. Мы знаем, что сатана иллюстрируется как змей. И точно так же вот эти вот поверхностные кающиеся люди, они также называются этими змеями. Помните Иоанна 4:24. «Вы сыновья кого?» Он говорит, вы сыновья ада, сыновья сатаны. Он говорит, вот каким образом он характеризует людей с поверхностным покаянием. Иисус Христос снова эту же фразу Матфея 23 также описывает, вот это поверхностное покаяние, подобным языком. Друзья мои, все те, кто кается поверхностно, временно, которые кричат для того, чтобы выбежать из огня, но их внутренность не изменяется. Они все еще внутри змеи. Они все еще порождение ехиднины. Они злые, они ядовитые. И они кричат, и их возгласы не приносят истинного результата изменения. Это язык, которые люди понимали в то время. Они видели эти пожары, они слышали, как выскакивают эти змеи, когда слышно, видно их повсюду, чтобы спастись от огня. Поэтому он предостерегает их и говорит, грядет пожар, страшный, жестокий Божий гнев. Вы знаете об этом. Вы можете кричать сейчас, как хотите, чтобы избежать его, но вы все еще змеи. Истинное покаяние включает в себя, первое, размышление о личном грехе. Второе, это включает в себя признание божественного гнева. Позвольте рассказать вам, назвать вам третий элемент. Это включает в себя отвержение религиозных ритуалов, отвержение религиозных ритуалов. Он видит огромную группу людей, которые возглавляют фарисеи и саддукеи. Он видит эти змеи, которые выскакивают от огня. Они знают о гневе, они верят об этом, пророки говорили об этом. Иоанн снова подтверждает эту реальность. Это реальность, они не отвергают ее. Те, кто не отвергают Ветхий Завет, они, значит, признают и верят его, в него до определенной степени. И он желает помочь им, чтобы они размышляли о личном грехе. Он понимает, что они вне царства в настоящий момент. Иоанн хотел, чтобы они поняли суровость и жестокость этого Божьего суда, который грядет. Он также, третьим пунктом, хотел бы предостеречь их, чтобы они отвернулись от религиозных ритуалов. Это крайне важно. Снова и снова. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Что он говорит им этими словами? Мы возвращаемся к 7 стиху. Это те толпы народа, которые выходили к нему принять крещение. Он говорит, если вы войдете в эту воду, этим образом, таким образом вы сможете избежать Божьего гнева. Если вы будете просто бежать от этого гнева и войдете в воду, это поможет вам. И другими словами, он говорит, вы что, верите в крещение, в спасение благодаря крещению? Друзья мои, этот ритуал, если хотите, не спасет вас. Вот почему в 8 стихе, смотрите, что он говорит. Сотворите же что? Достойные плоды покаяния. То, что будет подтверждать ваше покаяние. Без достойного плода покаяния этот ритуал крещения ничего не сделает для вас. Нет спасения в этом ритуале крещения. Ни в каком другом крещении. Ни сегодня, ни вовеки не будет заключаться. Помните, как Петр говорит, это не людской нечистоты омытие, не плотской нечистоты омытие. Видите, когда Иоанн Креститель этими словами, он разрушает все понятие их религиозного спасения. Ни жертвы не помогут им, ни суббота не поможет им, ни их следование традициям и преданиям не спасет их. Вот почему, помните, как апостол Павел Филиппийцам в 3 главе говорит, когда я вижу Иисуса Христа, я признаю все как сор, все считаю тщетою. Иоанн не пытается сказать им, бегите от ада, и вы избежите суда благодаря своим ритуалам. Евангелие Иисуса Христа не связано ни с какой системой ритуалов и таинств. Никоим образом не связано ни с традициями, преданиями и ритуалами. А тем более это не касается отступнической системы иудаизма. Вы знаете, можно многим проиллюстрировать это из учения нашего Господа Иисуса Христа. Наверное, лучше всего Луки, 5 глава, лучше всего, может быть, в заключении нашей проповеди будет прочитать Луки, 5 глава. Начнем с 36 стиха. Снова притча. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливаться в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. Знаете, прекрасная, очень глубокая притча. Смотрите, Иисус Христос не пришел для того, чтобы восстановить мир с иудаизмом. Никакого пакта или же союза или альянса с иудаизмом не будет. Закон Божий на месте. Но Иисус Христос пришел для того, чтобы разорвать раз и навсегда связь народа с иудаизмом. Посмотрите, Он показывает им притчу, которая показывает уникальность христианского Евангелия. Он начинает и в 36 стихе говорит, никто не представляет заплаты от ветхой одежды, отодрав от новой одежды. Новая одежда, агнатос, это очень свежая, очень новая. То есть это такая одежда, которая еще не села, которая еще не помяла. Это новая, свежая, ткань. Никто ведь не вырезает кусочек из такой новой ткани и не пришивает ее к старой одежде. Почему? Посмотрите дальше. Потому что подобная заплата, она способна разодрать старую одежду, да и она и не подойдет. Поймите, сила материала новой заплаты, когда вы постираете, ведь эта заплата начнет садиться, и она порвет материал, которому пришита, который старый, ветхий. Подождите, о чем он говорит? Что он пытается сказать? Он говорит, вы не можете заплату евангельскую поместить на иудаизм. Иудаистские церемонии, иудаистские предания – это старая, бесполезная одежда. И бесполезно вырезать новую заплату и ставить на эту одежду, прикреплять. Вы не можете Евангелие помещать в ветхую систему. Вы должны полностью заменить эту одежду. Это новое Евангелие, проповеди прощения, прощения и веры в единого Агнца Божьего. Его нельзя смешивать ни с иудаизмом, что представляло собой поистине это учение самоправедности. Это Божий, вечный закон. Евангелие Иисуса Христа исполнило этот вечный Божий закон. Он отвергает здесь религию иудаизма, а не закон Божий. Друзья мои, части Евангелия нельзя прикрепить к системе иудаизма. Большую часть послания Галатам апостола Павла разбирает уникальность Евангелия, которая не включает в себя и не может включать в себя иудаизм. Многие люди сегодня пытаются проповедовать, что, наверное, иудеев по их системе иудаизма может Господь пустить. В царстве этого не случится. Почему? Потому что самоправедность не может войти в Царство Божье. Многие говорят о таких конференциях, собирают конференции христиан и иудеев. Знаете, мне хотелось бы однажды проповедовать на такой конференции. Меня никогда не приглашали на них, но мне хотелось бы сказать, что христиане и иудеи, они могут быть друзьями на человеческом уровне. Но, друзья мои, то, что мы должны проповедовать иудеям, что их иудаизм лишь осуждает их, и мы должны проповедовать им Евангелие, а не адаптировать Евангелие для них. Мы не можем заплату евангельскую ставить на систему иудаизма. Евангелие не может быть частью какой-то религии. Нет, оно отменяет, отвергает все системы самоправедности. Посмотрите, 37 стих. Подобные слова, и никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино пройдет в мехи, и само вытеченные мехи пропадут. Снова вино хранили в специальных таких резервуарах, из таких сделанных из кожи животных. И мы знаем, что его переливали из одного резервуара кожаного в другой. И для того, чтобы очищалось это вино и было более чистым. И мы знаем, что как готовили кожу, очищали, как делали эти резервуары и как переливали вино из одних мех в мехи другие. И вы понимаете, новая свежая кожа, она была более мягкая, более гибкая, можно было заливать более старые кожи, кожаные мехи, они высыхали, они становились более хрупкими. Что он пытается сказать? Смотрите 38 стих. Молодое вино должно вливаться в мехи новые. Иисус Христос этим говорит, что есть огромная разница в той вести, которую он проповедует в Евангелии, и системе иудаизма. Нет совместимости Евангелия, которое он проповедует, с системой иудаизма. Оно должно иметь свой контейнер, свои мехи. Нельзя поместить христианство ни в какую систему самоправедности, ни в католичество, ни в православие, ни в иудаизм, ни в одну из систем самоправедности вы не можете поместить. Посмотрите, о чем сказано в Галатам. Помните, он говорит, если вы хотите оправдаться законом, вы отпали от благодати. Христианское Евангелие стоит отдельным, уникальным образом, как весь спасение, и отличается от любой другой системы, религиозной системы спасения человека. Иисус Христос очень ясно говорит им, вам нужно отвергнуть ритуалы, вам нужно отвергнуть свои предания. Это его проповедь, проповедь Иоанна Крестителя. Вам необходимо отвергнуть все свои ритуалы. Это непросто. Посмотрите на 39 стих. Никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. Это очень грустное высказывание. Иисус Христос говорит другими словами, он знает, Он знает, что они отвергнут эту весть прощения только по благодати. Почему? Они так долго пили старое вино, и они были удовлетворены этим вином. Дэвид Гудинг написал однажды, что истина иудаизма, она настолько стала понятной, приятной, и на протяжении веков нашло свое место в традиции. То же самое, посмотрите, католичество, православие, они так долго культивировали восприятие своего учения в людях, что они не хотят нового. Люди не хотят слышать Евангелие, они не готовы к этому новому. Они стали настолько удовлетворены своей религией. Они так долго пили это вино на протяжении много лет. Их не интересует новое вино. Это состояние, это препятствие. Это то, что уже окаменело в их сердце. И нам, проповедующим Евангелие, приходится иметь с этим дело. Эти люди настолько полюбили свою традиционную религию. Им настолько это... звучит как родное, что они не в состоянии воспринимать учение Евангелия по благодати. Иудаизм во дни Иисуса Христа, позвольте сказать вам, он настолько удовлетворял людей, он очень сильно удовлетворял их. Они не желали нового вина, они хотели придерживаться своих церемоний, ритуалов, внешней праведности, праведности по делам. Поэтому, возвращаясь к тексту Луки 3 главы. И он говорит, если вы думаете, что можете просто убежать от будущего гнева, прыгнув в эту воду для крещения, лишь приняв этот ритуал, вы ошибаетесь. Это невозможно. Истинное покаяние означает размышление первое о личном грехе, когда вы ясно и досконально рассуждаете о своем бедственном положении. Это значит, что вы должны понять, какой будущий гнев ожидает вас, и когда вы желаете убежать от этого гнева и спастись. Но это также включает в себя и отвержение этих ритуалов, церемоний, вот этих таинств, праведности по делам, отвержение всякой внешней системы, как средство спасения. Я думаю, это задает для нас определенный тон. Тон для более важных определений, о которых мы увидим. Помолимся. Боже наш, мы пришли, собрались для того, чтобы испить этого нового вина. Мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас, избавил нас от этих удовлетворяющих обманов. Мы благодарим Тебя за то, что мы испили из чаши Нового Завета благодаря Твоей крови. И наши души поистине сегодня удовлетворены. Я молюсь, Господь, чтобы Ты сделал нас верными проповедниками, учителями и свидетелями Евангелия Иисуса Христа, чье свидетельство сегодня характеризуется нашим призванием к покаянию. Дай, чтобы наша проповедь, наше учение всегда наносило сильный удар против тенденции грешников сегодня угасить свое сознание и свою совесть. Дай нам пробуждать в людях нашей проповедью чувствительность ко греху, чтобы они чувствовали свой грех, чтобы они боялись вечный гнев, и чтобы они могли отвергнуть эти ритуалы. Дай нам следовать образцу этого уникального пророка Иоанна. Дай, чтобы мы стали его духовными сыновьями в проповеди покаяния. И сейчас мы предаем этот день Тебе. Мы знаем, что Ты очень много приготовил для нас, то, что благословит нас, ибо Слово Твое царит во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.